Говорит Радио Свобода, в эфире «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Ким. Юлий Ким.
Солнце светит, но не греет, это не беда. Разлилось половодье полая вода. К радости для мелкого и крупного скота. Оттепель настала, но не та. Весенняя вода, веселая вода. Ой, мутная, распутная, беспутная вода. Берите не вода, кидайте кто куда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. Среди неба ясного вдарил первый гром. Все кипит, пенится, как будто старый ром. Весенний шум, зеленый шум идет себе, гудет. Как сказал Некрасов, но не тот. Весенняя вода, веселая вода. Мутная, распутная, беспутная вода. Берите не вода, кидайте кто куда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. Ой, какое времечко, не времечко, мечта. Как раскукарекались повсюду кочета. Ведь такого пения, какое на дворе, я не слышал даже в октябре. Весенняя вода, веселая вода. Ой, мутная, распутная, беспутная вода. Берите не вода, кидайте кто куда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. Запомнишь, товарищ, если ты не пень, первый наш весенний праздник, то есть женский день. Против формалистов, сионистов и проныр, пусть ведет наш новый, новый, новый мир. Весенняя вода, веселая вода. Ой, мутная, распутная, беспутная вода. Берите не вода, кидайте кто куда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. В мутной водичке легко рыбку-то ловить.
Юлий Ким, песня «Весенняя вода». Андрей, мы с вами традиционно выясняем, когда же мы услышали впервые имя героя нашего очередного разговора. Когда вы услышали о Юлии Киме?
С Юлием Кимом получилось у меня довольно забавно. С его творчеством я познакомился намного раньше, чем узнал его фамилию, прежде чем узнал, что существует человек по имени Юлий Ким. Я песню «Весенняя вода» услышал на пленке у родителей, и она, может быть, на меня и не произвела бы большого впечатления, но в какой-то момент, я вам много раз говорил, Иван, что я был достаточно политизированным молодым, даже не сказать юношей, подростком, да, и в какой-то момент до меня вдруг дошло, что я понял скрытый смысл этой песни, я вдруг расшифровал строчку: «Ах, как раскукарекались повсюду кочета, ведь такого пения, какое на дворе, я не слышал даже в октябре». Она до момента расшифровки меня несколько озадачивала, что за пение кочетов в октябре. И вдруг до меня дошло, что кочет — это кочетов, а октябрь — это журнал. Может быть, это мне повезло, потому что сам Кочетов жил тогда в нашем доме через подъезд от меня, и фамилия была мне знакома не только из разговоров или рассказов там старших, но еще просто по какой-то дворовой атмосфере. В любом случае, меня осенило, и я был страшно горд собой. После этого я песню переслушал и, как мне кажется, запомнил ее практически на всю жизнь.
Я, честно говоря, узнал имя Юлия Кима довольно поздно. Я был довольно внимательным слушателем Владимира Высоцкого и помню, что с 66-го, по-моему, года слушал его регулярно и аккуратно на магнитофоне моего соседа с третьего этажа. Галич пришел, конечно же, позже, но тоже был достаточно рано. Акуджава на всех магнитофонах во всех знакомых в семьях, квартирах и так далее у нас не было песен Акуджавы, но куда ни придешь в гости, Акуджаву везде слушают и даже под него танцуют. А вот Юлия Кима как-то не было. Ну вот, во всяком случае, это факт моей биографии, как сказал бы Виктор Шкловский. Узнал я его поздно, уже ближе к перестройке по существу, и, конечно, было понятно, что в эту знаменитую троицу вообще попасть никто не может и претендовать уже не может. Юлий Ким, конечно, не будем лукавить, находится вне великой тройки бардов, но, тем не менее, он занимает свое достойное место. И сегодня мы говорим о нем совершенно не случайно, потому что это один из очень стойких, верных своей общественной теме бард, человек с ярко выраженной гражданской позицией, которую он не теряет и до сих пор. Поэтому, мне кажется, Андрей, кандидатура, выбранная нами, совершенно естественна и законна. Не правда ли?
Я бы даже сказал, что он четвертый в великой тройке. Как в свое время был фильм про Стива Сатклиффа, который был пятый в квартете «Битлз», так и можно сказать, надеюсь, это не прозвучит ни в коей степени обидно, что Юли Ким, повторю, четвертый в великой тройке бардов. Вы знаете, проходит время, и для меня он все больше и больше становится действительно бардом. Мы сейчас не будем говорить про гражданскую позицию. Вот именно бардом первого плана. Именно наравне и с Галичем, и с Акуджавой, и с Высоцким. Но вы абсолютно правы, что понимание этого приходит значительно позже. Я после того, как услышал песню «Весенняя вода», не зная ничего про существование Юлия Кима, потом услышал его песни из цикла «Войны 12-го года», про кавалергардов, там, про гусар и так далее. И, ну да, ну были песни, ну мы их пели даже когда-то, помню, у какого-то костра в каком-то походе. Ничем они меня не затронули. И прошло довольно много времени, прежде чем вот эти невинные песенки, забавные, хорошие, и какие-то еще полудворовые песни, «Ходит рыба, кит», что это такое, вообще непонятно, а за ней на сейнере ходят рыбаки, что это за песня, ну хорошо, ну вот, мало ли что ли было таких, вдруг они начали складываться в какую-то единую фигуру, в которой почетное место и все больше и больше стали занимать песни острые, песни про сегодняшний день, песни, которые не пели у костра, а которые скорее передавали друг другу наравне с самиздатом. И я вдруг понял, что фигуру автора этих песен, повторяю, еще даже тогда я не понимал, что такое Юли Ким, не мог сопоставить разные его ипостаси, но тем не менее вот становилась ясной фигура автора этих песен как чего-то очень значительного, ну, я не буду говорить слово «великого», но очень значительного, очень значимого и очень серьезного. Вот почему для меня сейчас, например, Юли Ким, повторю третий раз, да, стоит наравне с «Великой тройкой». И хотя я думаю, что на самом деле ему это все равно.
Поделиться своим мнением о Юлии Киме мы попросили коллегу по бардовскому цеху Веронику Долину.
Жила-была, вот с моей точки зрения, жила-была в сущности, ну, очень небольшая цепочка людей. Высоцкий и Галич, Акуджава и Новелла Матвеева и, внимание, Юли Ким. И никого дальше в этой цепочке, вот в этом отряде, я больше не пристегиваю. И не пристегивала, замечу я. Никого, никогда. Значит, он последнее звено вот этой совершенно замечательной и очень короткой цепи. Цепи хотя бы потому, что она чрезвычайно крепкая, потому что это совершенно базовая конструкция, на которой, ну, рады бы что-то построить. Быть может, не знаю, может быть, тут какие-то огромные неводы готовились закинуть куплетисты и сделать какие-то игривые социальные куплеты, может быть, еще 30-40 лет назад, но что-то никого такого не образовалось. Значит, таким образом, если вернуться к этим пяти звеньям, или к последнему звену Юлику Киму, выходит так, что это была уникальная реликтовая конструкция. Выходит, что он именно это и есть. Что это такое? Неслыханное триединство текста с внутренней музыкой и с высочайшим артистизмом. Такой, как Ким наполнил сие, свое вот это вот имя, может быть, в юные его годы не такое полноводное, как ныне, в зрелые его годы, наполнил неслыханной театральностью. Сделал то, чего и не мыслила, к примеру, делать Новелла Матвеева, и нисколько, мне кажется, ни разу в жизни, ни в юные годы, ни в дальнейшие не помышляла Акуджава. Мне кажется, это то, чем грезил Галич, сделать театральный проект, а не просто Галич и Вселенная. Мне кажется, это то, чем был бы бесконечно по-детски счастлив Высоцкий, смоги он привести свое предназначение к профессиональному состоянию, сделать он доподлинно театром, доподлинно таким органичным драматургом. Вот это все, в сущности, мне кажется, проживший, как мы поняли, все же дольше других и продолжающий продуктивно работать Юли Ким воплотил. Он театральную линию вытащил, как никто другой. Он ее укрупнил. он ее отшлифовал, отгранил совершенно особым образом, а начал над этим работать еще в свои собственные юные годы. Ну, я же помню отлично, я же была почти дитя, когда зазвучали строфы из «Недоросля», а потом прилагающееся что-то к этому подобное, а потом, ну, скажем, ну, что хотите, ну, хоть «Бумбараш», что ли, для меня сногсшибательный, для меня «Кристалл из кристаллов», к примеру, «Бумбараш», где песня такое звездно-театральное, игровое значение имеет, какое, вот, повторяю, каждый бы счастлив был оснастить свою песенку вот такой игрой, вот таким внутренним театром, да мало у кого получается. Звездам МХАТа Высоцкий и Галич головы сложили в борьбе за это. Да, с моей точки зрения, не получилось. А у Кима получилось. Теперь, что касается каких-нибудь еще граней, что ли. Ну, например, литературной. Тут Юлик немножко робеет и всю жизнь. Что я хочу сказать? Как лирический поэт. Я всего лишь об этом. Как драматург он бесшабашен, безбашенен. Абсолютно плохо управляем со своих вот молодых лет. Что хочет, то и в драме, и в своем вот небольшом таком сценарном специальном русле делает. С лирической поэзией немного тормозит. Но это уже так получилось. Притормаживает, так притормаживает. Зато кимовская вот эта театральная составляющая, она невероятная, она неслыханная. Вот такая, как я, например, я всю жизнь мечтала, да не получилось. Мечтала хоть сколько-нибудь оснащать какой-нибудь, ну, быть может, недостаточно полнокровный тюз. Быть может, эдакую лирику, вот своих таких фанфан-тюльпанов написать. Как мне мечталось, а вот ничего не востребовалось, а от Кима востребовалось. Я в восторге хотя бы от этой неслыханной состоятельности, от того, что востребованное будто бы, это же еще и померещится, может, он привел к совершенно, ну, неслыханному состоянию. Так отшлифовать — это невероятный удачник. Триумфатор, честно говоря, триумфатор в совершенно античном смысле, олимпиец. Получилось это невероятно. Теперь, что касается социальных его смыслов. Ну, тут вообще как никто. Стоит на своем, молодость получилась смежная с правозащитным профессиональным движением, выходец из такой семьи и вхожденец в семью правозащитную. Ну, стало быть, что? Да ведь тоже могло сколь угодно, чего угодно получиться. А получилось вот это вот совершенно специальная, тиха его собственная ночь, тиха и угрожающая. Нигде никогда не отступился. Может быть, где-то в самую грозную минуту и промолчал, ну, где, уж не знаю, где молчало все по-русски говорящее человечество. Возможно, не знаю, я ведь чуть другого поколения. Но во множестве других, самых горьких, самых звонких, самых набатных часов голос Кима звучал, как мало чей. Да, собственно, как ему и пристало, как ровно и только именно его кимовский голос.
Юлий Ким в оценке Вероники Долиной.
Сэкономила я на баночку одну, да не выдержал, глотнул, оставил треть и поехал в подмосковную Дубну. Там на Галиче хоть глазом посмотреть, а Дубна, она, ох, не близенька, а в Дубне одна только физика. Никаких людей словно померли, никаких идей, только формулы. Позитроны, фазотроны, купорос. Разгребаю я всю эту дребедень, а как кончился физический нанос, вижу Гальча с гитарой на бихрень. Он сидит себе нога на ногу, будто на губе, будто надолго. Ой, какая чушь, блажь, которая человек в глушь запроторила. А мне Галич отвечает: ты садись, да пройди ты свою баночку до дна. Я ведь сам сюда приехал на всю жизнь, и не выйду отсюда ни хрена. Чай, протоны, все тебе застели, а ведь в них вся соль, в них все счастье. Только тут и жить для своих целей, и струна звенить, да и сам целей. Я расстегиваю свой комбинезон, Достаю газетку на мол, посмотри. В газете сообщение ТАСС, переворот в Москве. Первый декрет новой власти, назначение Солженицына главным цензором Советского Союза. О, тут мы кинулись в попутный позитрон. И в кабак и там надулись, как хмыри. А на утро радио говорит, что, мол, понапрасну шумит народ. Это ж гады физики на пари крутанули разик наоборот. Мы переглянулись, а и в главлит, а там все по-прежнему, ну и ну. Мы сложились с Гальчем на 5,5 литра, сели без билета и айда в Дубну. А Дубна она, ох, не близенька, а в Дубне одна только физика. Только тут и жить для своих целей, и струна звенеть, да и сам целей. Эйнцвейдрей.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Ким. Юлий Ким. Андрей, очертите, пожалуйста, в двух словах биографию нашего героя.
Юлий Ким родился в 1936 году в Москве. В 1938 году его отец был расстрелян, а мать была сослана до 1946 года. После ареста родителей он 16 лет провел в Калужской области и в Туркмении. В Москву вернулся всего лишь в 1954 году. Окончил Московский государственный пединститут и 5 лет по распределению работал на Камчатке, а потом работал в Москве, преподавая, в частности, обществоведение. Это важная деталь, поскольку очень широко известна его песня об учителе обществоведения. В Москве в 65-68 годах Ким становится одним из активистов правозащитного движения, из-за чего вплоть до 85 года вынужден публиковаться под псевдонимом. Кстати, в оперативных сводках КГБ он проходил под кодовым названием «Гитарист». К этому же периоду относится и ряд песен Кима, которые тематически связаны с диссидентскими сюжетами – суды, обыски, слежка и так далее. А песни он начал писать с 1956 года. Первые концерты в Москве состоялись в начале 60-х годов. Песня, которую мы сейчас слушали, называется «Весенняя вода». Я не мог отказать себе в удовольствии выбрать именно ее, поскольку она тоже была на той самой единственной пленке, которую раздобыли мои родители, когда купили себе первый магнитофон. Что же касается связи бардовского движения с правозащитным движением, я говорил и повторю, Иван, что я не думаю, что связь эта была так проста. Были барды, которые были близки и к правозащитному движению, и к диссидентскому движению. Были барды, которые в своем творчестве были очень далеки от этого. Самое удивительное, что мне не попадались барды, которые были принципиально против, то есть которые как бы воспевали другую сторону баррикад. Наверное, потому что для того, чтобы воспевать другую сторону баррикад, не обязательно было быть бардом. Можно было быть официальным советским поэтом или композитором, или исполнителем. Но, кстати, мы в прошлый раз с вами говорили, откуда пошло слово «барды», и я немножко покопался в истории, и, кажется, впервые его употребила журналистка Алла Гербер на страницах журнала «Юность». И, в общем, кстати, Окуджава, в частности, и Высоцкий не возражали против этого термина. Это видно по некоторым ответам на записки. Эти записи, конечно, сохранились, и вот мы можем судить о том, что они, пусть с оговорками, но принимали такое определение. Воздействие авторской песни на слушателей было огромным и не совсем таким, который хотела бы видеть официальная власть. Я думаю, что разговор о том, что же пробуждало в людях авторская песня, почему в итоге нужно было обязательно поставить ее под контроль, почему стали создаваться при комитетах комсомола отделы, которые стали заниматься самодеятельной песней, почему чиновники из комсомола или из КПСС вдруг начали проталкивать идею слетов, собраний авторов-исполнителей, а если это происходило до них, то как-то разрешать, как-то якобы помогать, так это просто потому, что нельзя было допустить, что такое широкое явление шло абсолютным самотеком, шло абсолютно бесконтрольно. Хочу напомнить, что, например, в 1981 году, после 25-го юбилейного московского слета клуба самодеятельной песни, было разослано письмо в регионы, в города и весь Советского Союза, в котором запрещалось предоставлять какую бы то ни было площадку для сценических выступлений, в частности, Юлия Кима, Александра Мирзаяна, Александра Ткачева. То есть, все-таки власти спохватились. Позже, кстати, эта история повторилась и с рок-музыкой, которая выросла сначала абсолютно самодеятельно, а потом надо было срочно все-таки понять, что же там происходит, и власти начали, кавычки открываются, облегчать, кавычки закрываются, жизнь рок-музыкантов путем создания их объединений, клубов и так далее, так далее, так далее. То же самое попытались сделать с авторской песней, но с ней это было чуть сложнее. Все-таки для выступления, например, рок-музыканту чаще всего нужно, ну, хотя бы подключиться к электричеству, нужна сцена, нужен зал. Для барда ничего этого не нужно, достаточно часто кухни и группы друзей или костра где-то очень далеко вдали от начальства.
Готовя наш цикл «Алфавит инакомыслия», мы побывали в гостях у Юлия Кима. Было это 7 лет назад, в 2011-м. Вот, Андрей, как долго мы с вами ведем эту серию. В ответ на нашу просьбу Юлий Черсанович рассказал о своих первых шагах в музыке.
За гитару я взялся году в 55-м. Поскольку все кругом пели, я думаю, да, попробую.
Какая была первая песня?
Сейчас я точно сказать вам не могу, но это какая-то из песен, связанных с моей поездкой в Ленинград. Это был, помните, январь 55-го года, и я был впервые. Ну, в общем, я приехал с институтской какой-то группы в Ленинград. Там, я помню, в Ленинграде была еще оттепель, и вот несколько песенок я оттуда привез и на своих 3 аккорда положил.
Это были ваши собственные уже?
Мои собственные.
На ваши стихи?
Да. Ну, это стихами.
А что-то из этого помните?
Конечно,
да?
Конечно, да.
А можно вас было попросить какую-нибудь вот такую раннюю сыграть?
Да сколько угодно. Да. То есть не сколько угодно?
Нет, всего угодно мы запомним.
И всего, по-моему, или было 2 или 3. 2 я помню хорошо. Значит, 6 струн, но струнные 7. Потому что первые гитары тогда были семиструнки, и все первое поколение бардов играло на 7-струнных гитарах. Турьянский тоже играет сейчас на 7. А тогда и Висбор. Вот следующее поколение Никитина, Сережа, там уже 6 и так далее. А первые мы все играли на 7. Причем это любительский строй. И в этом смысле, в смысле грамотности гитарного аккомпанемента, всем были двоечники. И Галич, и Булат, и все подбирали на слух. И вот, опираясь на это, вот причем тут один бас перестроен, вопреки всем законам. У Булата тоже он перестроен, кстати. Да, так вот, одна из первых песенок «Возбивается ленинградские впечатления». В Ленинграде нонче тепло, на зиму пародия. Одна тетенька утопла, на Неве разводия. Понад речкой, понад шустрой, в нервном состоянии. И я повесил сердце люстрой, и хожу в сиянии. И смешно вспоминать. Уж хоть я на поезд сяду, сам себе да на уме. От Москвы до Ленинграду 720 километров. Вот вся песенка. Да, потом была еще из многих куплетов, из которых я помню только три. Хожу по Ленинграду, я хожу, не чуя ног. Девиц прекрасных раду, я хороший паренек. Рифма главная хорошая. По Ленинграду я раду, я, знаете, дальше еще лучше. Девицы ленинградские с меня не сводят глаз. Похож я на Горация, да только косоглаз. Глаз косоглаз, изысканный рифм. Так что все песни, которые я сочинил в этом самом институте, все были, ни одна не было серьезной, все были шуточные. Там приехал Ив Монтан, в 56-м году, привез песню старого французского извозчика, я сразу сочинил песню русского извозчика. Потом полетела собачка на спутнике, я спел песню про собачку. Это все были шуточные песни. Да.
А когда серьезные появились?
На Камчатке, да. Когда я подписал распределение на Камчатку, вот тогда... Да, первые серьезные вещи, даже как они тоже были во многом шуточные песни, веселые, радостные, но серьезной была причина их появления. Во-первых, это были камчатские впечатления, которые были совершенно для меня оглушительно новыми. Я оказался в такой среде, то есть я распределился на Камчатку и опоздал к началу учебного года, поэтому... Все нормальные места в Петропавловске, Камчатском или в каких-то путевых райцентрах все уже были закрыты. И для меня вакансия нашлась, по-моему, в самой дырявой дыре, как я недавно убедился, на Камчатке. Это поселок называется Ильпырский, а поскольку рядом впадает речка Анапка, то его так называли больше Анапкой, чем Ильпырем. И вот в этой средней школе при небольшом рыбокомбинате я просуществовал 3 года. И это были счастливейшие годы. Несмотря. Это только сравнить недавно, когда я оказался на Камчатке в 7-й раз, поскольку край такой, что туда всегда хочется ехать, кто там только прожил хотя бы немного. И вот я поездил немножко по побережьям вокруг Петропавловска, вспомнил другие какие-то города камчатские и понял, что, наверное, моя дыра была самая дырявая по той причине, что этот поселок расположен на косе. Эта коса уходит в открытый океан, она продувается ветрами до сих пор со всех сторон, причем весь забор от небольших сопок проходит в 20 километрах от поселка, то есть там между сопками, которые могли бы его защищать от ветров, как они защищают все соседние комбинаты и поселки. Там нет. Идет 20 километров открытой тундры. Да еще там такой северный коридорчик между сопками, насквозь продуваемый, когда север дует зимой. Это, конечно, суровое дело. Там безветренных дней в году насчитывается, наверное, не больше 2 недель. Остальное все время дует или северо-восток, или восток, или север, а непременно. И вот на таком насквозь продуваемом месте расположен поселок. Зимой его переметало снегом до крыш, и коряки привязывали своих собак к трубе, когда приезжали на своих упряжках. Но там жилось до такой степени хорошо, при всем при этом, со всей тамошней молодежью, ученической, учительской. И там в клубе развлечение 1 кино в месяц, поэтому мы занимались художеством своей, скажем, жизненной необходимостью. И вот для нее-то, для школьных, для всяких школьных спектаклей, для клубных спектаклей, где участвовала всякая молодежь и учащаяся, и нет, вот я стал сочинять песни с большим энтузиазмом. И они, как говорится, посыпались из меня, как горох. А в институте я всего сочинил 10 с небольшим за 5 лет. А там за 3 года 3, наверное. И там я стал сочинять уже для сцены по-настоящему. Там были всякие наши постановки, пляски. И не только по датам, а просто так.
А календарные это какие годы были?
А 59-62, потом еще пристегнулся 1-64. Потому что я в 62-м году вернулся, у меня кончился мой трудовой договор, я мог на законных основаниях вернуться в Москву, я и вернулся. Да и мне уже хотелось немножко дальше продолжать. Как только вернулся, меня захлестнула острейшая ностальгия камчатская. И 2 года я проработал самым успешным образом посреди Москвы. Есть такая 135-я школа в 2 шагах от Кремля, за спиной Моссовета. 135-я школа шикарная. Она не была показательная, но она была такая. Там учились весьма привилегированные дети и очень хорошо продвинутые в науках, в литературе и так далее. Я думал, что контраст будет очень большим по сравнению с моими камчатцами. Оказалось, не очень, как ни странно. И, во всяком случае, в русском языке уровень их грамотности был приблизительно один и тот же. Так, средний уровень, конечно. И, тем не менее, несмотря на самые благополучные 2 года, которые я там провел, я все-таки сбежал на Камчатку, просто для того, чтобы приглушить эту острую тоску. И опять оказался в своей любимой школе, но мне хватило полугода. За полгода я совершил все положенные мне чудеса, сходил в поход, попил спирту, потом это самое, сочинил 2 больших композиции театральных, поставил их, сходили, съездили мы с ними в райцентр, заняли какое-то место, а дальше они вернулись, все мои артисты вернулись в мою любимую Анапку, а я полетел в Москву. Уже ностальгия у меня так, она не прошла, но остроту потеряла, а то я просто с ума сходил.
Юлий Ким о своих первых годах пения под гитару. Песня «Монолог пьяного генсека».
Я сам себе Ильич, не путайте с тем самым, с тем вышел паралич. Он у меня сейчас замом и вечером, и днем. Всегда он наготове любой вынаю том, и подпираю брови, мои брови жаждут крови, моя сила в них одних, как любови от свекрови, ждите милостей от них. Могу шумел камыш, могу предаться блуду, могу, что захотишь, вещать с трибуны люду. От жаль, апрель не тот, от мне б с броневика-то без слов за пулемет. И та-та-та-та-та-та, ложись, ребята, мои брови жаждут крови, подпевай, не прикословь, распевайте на здоровье, пока я не хмурю бровь. Доставай бандуру, Юра, к нафискуй у Галича, где ты там, цензура, дура, ну-ка спой, как давеча. Эх, раз, еще раз, и еще много-много раз. И еще Пашку, и Наташку, и Ларису Богораз. Негде яблоку упасть среди родного блядства. Эх, советская власть, равенство и братство. Эх, советская власть.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Ким. Юлий Ким. Андрей, у каждого барда, как мы знаем, есть острые песни, которые не могли быть исполнены публично. Ну вот, знаем, чем закончилось выступление Александра Галича в клубе «Под интегралом» в Новосибирске в марте 68-го года. Понятно, какие песни у Высоцкого могли звучать, скажем, в фильме «Вертикаль», а другие, которые не могли звучать ни в одном из советских фильмов, и так далее. Что касается Юлия Кима, Что относится к его острым, неисполняемым песням? И каковы они по своей природе, по жанру своему? Каков тип его сатиры?
Вы знаете, мне кажется, что если говорить о этом направлении песен Юлии Кима, то надо признать, что в этом плане он абсолютно уникален, потому что он смог сочетать в себе и официальную, так сказать, советскую работу. Он очень много писал песен для кино, для театра, даже целые мюзиклы. Другое дело, что ему не разрешалось использовать свою фамилию, и он подписывался Ю Михайлов. И до сих пор еще где-то на каких-то пластинках можно встретить, не то что на пластинках, но даже на современных компакт-дисках кое-где можно встретить текст песни тире Ю Михайлов. Хотя он давным-давно уже отказался от этого псевдонима и всюду восстановил свое авторство. Вот это шла одна линия, и параллельно шла линия вот песен, которые, как вы сказали, нигде быть исполнены не могут. Вот тот же Александр Галич, он скорее практически полностью перешел на песни, которые исполнены быть не могут в какой-то момент своей жизни, и уже практически не работал ни для театра, ни для кино, хотя отдельные песни, конечно, где-то проскакивали. А вот Ким нет, он шел параллельно, и он шел очень интересно. Он соединил в одной из своих работ эти оба направления. Он создал целый песенный спектакль из песен, которые, как, давайте уж употреблять этот термин, которые не могли быть исполнены публично. Это, конечно, «Московские кухни». Вся тематика которой, весь пафос этой постановки, весь смысл, весь сюжет – это история диссидентского движения с потерями, с победами, с какими-то веселыми моментами, которые, наверное, ощущались веселыми только самими участниками, потому что кто еще, кроме них, может смеяться над собственным неумением, например, камуфлировать, скрывать свои действия и так далее, и так далее. С потерями во всех смыслах, от посадки в лагеря, в тюрьмы и вплоть до физической гибели или кого-то из участников. Потрясающая работа. Так вот, он к ней шел вот этим вторым своим направлением. Его песни с самого начала были зарисовками, были портретами именно диссидентского движения. Я не знаю второго такого примера, на самом деле, нигде в мире, чтобы был какой-то бард, который всю историю диссидентства, практически всю, конечно, он же все-таки не хроникер, он не летописец, но, тем не менее, всю историю диссидентства отобразил в своих песнях. Мы здесь найдем портреты правозащитников, мы найдем портреты людей, которые пытались распространять самиздат, мы найдем портреты людей, которые вставали на защиту во время советских судебных процессов, осуждаемых, еще не осужденных, но осуждаемых, подсудимых и так далее, так далее, так далее. Я не помню сейчас, кто точно это сказал, кто-то из адвокатов, что они были воспеты Кимом, и эти песни их поддерживали. А если я не ошибаюсь, Людмила Алексеева, если я ей сейчас припишу чьи-то чужие слова, я прошу прощения у всех, кого только можно. Так вот, она сказала, что всю хронику диссидентства Ким отобразил в своих песнях. Вот эти песни, которые на самом деле остро слушаются и сейчас, и которые на самом деле до сих пор публикой, я сейчас могу объяснить, почему я так говорю, но публикой воспринимаются настороженно.
Поясните, это, пожалуйста.
Почему я говорю, что они воспринимаются настороженно? Очень многие барды, очень хорошие, замечательные поэты, замечательные певцы, замечательные люди, но, как мы бы с вами сказали, какого-то второго плана, второго эшелона, что отнюдь, 10 раз подчеркну, не принижает их достоинств. Тем не менее, сейчас востребованы публикой намного больше, потому что песни Юлии Кима, кстати, как и песни Галича, к сожалению, остаются столь актуальными, что далеко не все готовы их слушать, узнавая в их отрицательных героях самих себя. Я это говорю по опыту, а не просто так. В 1993, то ли 1994 году мне выпала честь принимать участие в издании первого компакт-диска Юлии Кима. Я был абсолютно уверен, что этот диск разлетится, как горячие пирожки. Там были замечательные песни, песни, без которых я, например, просто не мыслю историю второй половины 20 века, ну уж говоря, хорошо, последнего десятилетия 20 века, последнего двадцатилетия. К моему изумлению и изумлению всех причастных к изданию этого диска, пластинка продавалась безумно медленно. Другие барды, не берем Великую Тройку, не берем сейчас Окуджаву и Высоцкого, это исключение, но другие барды продавались быстро и хорошо. И много, и большими тиражами. Диск Юлия Кима, как и диски Галича, такое впечатление, что покупали преимущественно те, кто их прожил, кто прожил все то, о чем они поют, в советское время. Не так готовы слушатели слушать про то, что им неприятно. Это, разумеется, ни в коем случае не вина ни Юлия Кима, ни Александра Галича. С моей точки зрения, это, наоборот, подчеркивает их гигантский вес в современной культуре, их значимость в современной жизни. Ну и, с другой стороны, конечно, как я уже сказал, то, что, к сожалению, актуальности своей их песни не потеряли.
Возвращаемся к разговору с Юлием Черсановичем.
У Люды Алексеевой, знаменитой нашей правозащитницы, еще в те советские времена, разумеется, на Западе, вышла толстая книжка, которая называется «История инакомыслия в СССР», по-моему, так она называется. Поэтому, не вдаваясь в философские рассуждения, что такое инакомыслие вообще и так далее, сразу скажу об инакомыслии в СССР в конкретный исторический период. Это размышления о режиме, о истории Советского Союза, о его текущем положении и о его будущих перспективах с точки зрения здравого смысла, скажем так. Вопреки официальной идеологии, насквозь лживой. Разумеется, у каждого была своя, у каждого инакомыслящего человека была своя точка зрения и на историю, и на перспективе, и на текущий момент. Кто-то в основном заботился о демократических правах народа, известных всем. Затем, а кто-то думал о национальной независимости, кто-то думал о религиозной терпимости. Но все это было разновидности одного общего свободного инакомыслия вне официальной идеологии. Вот если говорить о конкретном содержании термина инакомыслия в 60-80-е годы.
То есть для вас инакомыслие непременно связано именно с политическим инакомыслием?
В первую очередь. Но оно, конечно, цепляло и философские какие-то глубины, включая естественно-научные. Вот. Но в первую очередь, конечно, это была просто свобода мысли, осуществляемая явочным порядком. И кто-то в свое время сказал, в Союзе инако мыслили все. А вот заявляли об этом только диссиденты. Заявляли, естественно, в открытую. Но это не совсем все-таки правильно, потому что одно дело заявлять, действительно, это требовать публично свободы слова. Это значит идти на уголовную статью. Вот это и отличало диссидентов от недиссидентов. Но формы инакомыслия могли быть другими. Например, поэзия, например, песенное творчество. Скажем, вполне инакомыслящим было все творчество Высоцкого, уж я не говорю о Галиче. И не только Высоцкого, и такая художественная практика таких театров, как Таганский или Современник, это тоже было осуществление свободы творчества явочным порядком. И власть на это с трудом, но время от времени шла. Допускала после всяких разгадок и кучи всяких анекдотов, сопровождающих все эти мучительные процессы доведения замысла до публики. Будь это журнал, будь это театральная или кинопостановка. Как я вспомню, как долго шел к экрану Хуциев со своей картиной «Застава Ильича», как долго шел Марк Захаров всего-навсего со своей картиной «Дом, который построил Свифт» до зрителя. В скобках история заключалась в том, что Светлана Жданова, чиновница, курировавшая телевидение, никак не могла понять, в чем антисоветское содержание этой вещи. «Дом, который построил Свифт». Ну, никак. Она понимала, что это абсолютно не советское. Но поймать его на антисоветчину тоже она не могла. И вот она просила Марка Захарова убрать то, убрать это, он все послушно убирал. Она все не могла его пропустить. И полгода
он не мог, идя на все компромиссы, не мог пробить ее на экран, пока не сменился генсек. Тут пришел товарищ Андропов и встретился с творческой аудиторией и на балу по этому случаю, с творческой интеллигенцией, на балу по этому случаю он сказал Марку Захарову: «Мне очень нравятся ваши фильмы». На следующий день дом, который построил Свифт, был выпущен на экраны телевизора, и была объявлена ретроспекция всех фильмов Марка Захарова заодно. Такие были судьбы у наших произведений. Вот я возвращаюсь к инакомыслию. Повторяю, инакомыслили все, недаром у Высоцкого даже есть такая песня: «Меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел охоту на волков». Потому что по свободе тосковали все, включая, наверное, самых-самых верхних людей. И думали о том, что у нас все, как поет тот же Высоцкий: «Нет, ребята, все не так, ребята». Думали, ну, все буквально. Но согласиться, констатировать это и взяться переделывать все это, конечно, никто не решался.
Почему? Страх, конформизм, привычка?
В первую очередь, если говорить о властных, как говорится, людях, то понятно, что они держались за свои стулья, за свое благополучие и старались, чтобы статус-кво был сохранен, чего бы ни стоило это всему остальному обществу. Ну и довели до полной катастрофы всю нашу экономику. Как сейчас помню, в каком же году у меня было большое турне по Сибири. Что-то городов 15 я объездил с гитарой. Году 92-м, что ли, или в начале, или чуть позже, я впервые увидел, в какую огромную военную мастерскую была превращена вся Сибирь. Все работало на войну, то есть все работало на смерть, а не на благо. Как я вспомнил, приехал в Нижний Тагил и увидел, что половина горизонта – это дым, идущий из труб заводов, полностью заслоняющий все голубое небо, и это была военная кузница. Как весь Омск там были еще, уже там половина заводов лежала на боку, но все равно они ковали это оружие по инерции, где еще только могли. Это что-то невероятное было. Вот, но я повторяю, что каждый, включая самых верхних людей, каждый понимал, что что-то надо делать, что все не так, но решиться на эту переделку смогли только с приходом Горбачева.
Откуда взялось в людях, в некоторых, не только инакомыслие, но и готовность к инакодействию? Вот у вас, например, вот когда у вас появилось первое сомнение, что что-то не так, может быть, даже не все...
Разумеется, все это сомнение началось в хрущевские времена, во времена хрущевской оттепели. Я и сейчас уверен, что шестидесятники – это поколение, при котором состоялось разоблачение культа Сталина, что и определило и направление мозгов, и самочувствие в жизни, в том числе и в отечественной, и в мировой, для всего тогдашнего живущего населения. Поэтому в шестидесятниках ходит и Галич 18-го года вместе с Солженицыным, дня рождения, 18-го года рождения, и этот самый, как его, и Петр Якир 23-го, и Булат Акуджава 24-го года, и Высоцкий 38-го, и так далее, и так далее. Это пошел отсчет новой точки зрения, переосмысление истории и собственного самочувствия. Вот тогда это началось.
До этого как-то сомнения?
До этого сомнения терзали многих. И вот Войнович в своих воспоминаниях пишет, что он к 20-му съезду был полностью готов. Его мнение о Сталине было однозначно отрицательным. Это ему внушило еще бабка. Он подробно описывает этимологию своего разочарования в Иосифе Виссарионовиче. Но основная масса, к которой принадлежал и я, для основной массы это был полный переворот.
Венгрия прошла незамеченной?
Вот представьте, да, и как раз тогда очень многие были смущены на фоне уже разоблачения культа и первых шагов Хрущева. Все были смущены и по инерции еще продолжали глотать советскую идеологическую макулатуру по поводу Венгрии, наполовину ей доверяя. Особенно, когда пошли эти кадры, коммунисты на фонарях, кверх ногами, потом дошли слухи, что будто бы жена Андропова, он тогда был нашим послом в Венгрии, сошла с ума, глядя на все эти дела. Так это или нет, я до сих пор не знаю, но эта вся история преподносилась с этой стороны, и поэтому я был лично смущен и не знал, как к этому относиться, и по сравнению с 68-м годом, когда все было однозначно, когда наши вошли в Чехословакию, все было понятно. Тут для меня до сих пор интересно, что наши диссиденты, кроме Марченко и Сахарова, еще, может быть, отдельных явлений, довольно вяло отреагировали на Афганистан. Хотя тут тоже было все ясно. Я до сих пор помню, как только узнал, что наши вошли в Афганистан, это было 27 декабря 79 года, когда пересекли Пянш и пошли туда дальше, я ходил с одной такой резкой революционной идеей подбить Высоцкого на совместное выступление. Даже набросал первые 4 строчки. «Зачем полезли мы в Афганистан? Зачем в Ташкенте полные больницы? На кое нам пакистанские границы и газоват безумных мусульман?» Я думал, все, сейчас положу на музыку, продолжу дальше. Высоцкий напишет припев, и как-то под видом мирного концерта он споет свое из кино, я спою свое из театра, а в конце, как мы выйдем, как мы грянем, зачем полезли мы в Афганистан? Тут нас немедленно посадят, а дальше произойдет революция, не из-за меня, конечно, а из-за Володи. И мы уйдем из Афганистана. Но хватило все-таки разума к Володе с этим предложением не ходить. Хотя потом мне сказали, что он тоже был страшно завелся на это дело. Не на выступление, а был очень потрясен этим вторжением.
Шемякин утверждает, что Высоцкий был достаточно равнодушен к Афганистану, и только посмотрев у него, у Шемякина, какие-то кинокадры или какие-то фотокадры, он проникся вот
этим. Да, это история, да.
Да, и даже написал какую-то песню, которую Шемякин не записал.
Значит, он позже. Я был потрясен раньше, чем...
А почему так вяло отреагировали на Афганистан?
Здесь, я думаю, причина лежит глубоко. Каких-то, не скажу, в генах, наверное, в ощущении родственной и неродственной цивилизации, скажем так. Вот восточная цивилизация, которой принадлежат эти мусульманские страны. Ну, вот вошли, конечно, идиоты, стали еще жандармами Азии, идиоты, конечно, все жертвы будут зря. А тут родственная цивилизация, а да еще братья по крови, славяне там, то все. Поэтому это переживалось ближе к душе.
Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Скорей всего надобно просто просить представительный суд дать меньше по 190-й, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть? Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья. Какие же это орудия? Такие же люди, как я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно ж быть стыдно, таких же людей не понять. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи, и все же ты вечно звучи.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен Юлию Черсановичу Киму. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».